Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
Мы начинаем программу «Православный календарь». У микрофона Лидия Андреева. Рядом со мной мой коллега Антон Садчиков. Добрый день, Антон.
Добрый день.
И отец Владимир Панарин вместе с нами в студии уже традиционно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вы можете на наш вайбер писать свои вопросы, и в одной из передач отец Владимир ответит на них. Лида, напомни телефон нашего вайбера.
Да, вайбер и WhatsApp тоже. 8-908-0953-953. Все сообщения у нас в мессенджерах сохраняются, так что мы их видим.
Традиционно сегодня в среду вышел наш православный календарь в «Комсомольской правде» в толстушке. Даты мы маленько лобаем, как бы так, недели. У нас от среды до среды. У нас такая православная среда. Но я маленько себе позволю отступить, поскольку батюшка у нас в гостях, и хочу поговорить с ним о том, стоит ли закапывать себя в землю и носить крестик в кармане.
А что такие?
А что такое? Смотрите, у нас наш корреспондент вернулась буквально 2 дня назад с такого аттракциона. В Челябинске за 3000 рублей закапывают людей в землю.
Живых.
Живых людей закапывают в землю. Как люди интересно. Платят 3000 рублей для того, чтобы, причем молодые люди, на них надевают нечто, костюм, похожий на химзащиту. Из этого, значит, из лица этого костюма, скажем так, лицо в кавычках, идет шланг наружу, и человека с рози мелькой закапывают на глубине 3 метров. И он там лежит сколько хочет. А потом его выкапывают, когда он просит, чтобы его выкопали. И вот он описывает свои ощущения. Как вот с православной точки зрения, стоит ли, если хочется вот такое испытать на себе такое ощущение? Я знаю, что некоторые святые наши известные, они и спали в гробах, и гроб держали рядом с собой в своей келье для того, чтобы напоминать себе о смерти. Вот я бы лично закопался именно для того, чтобы ощутить вот этот страх и еще больше начать верить в Бога.
Да вы любитель острых ощущений,
стоит
Антон.
Ли это сделать?
Так, ну, слушайте, действительно, монахи, они помнят заповедь такую, опять же, старческую, да, то есть многие старцы советуют: помни дни свои последние, да, помни о смерти, и вовек не согрешишь. Вот. Но мне кажется, чтобы спать в гробах и так вот закапывать себя в землю, это нужно и жить, как эти монахи. Как бы ни получилось так, что вот это вот, получается, постоянное видение смерти, как бы оно ни сделало сердце окончательно черствым и равнодушным к смерти. Вот, например, была такая субкультура, мне кажется, она умерла, простите, если я кого-то сейчас из слушателей оскорбляю, готика.
Я думаю, что вы, говоря о том, что эта субкультура умерла, вы только польстили.
Да?
Потому что для готики умереть – это честь.
Нет, но они же вот все с черепами, они все такие черные, то есть вот...
Она сейчас размылась, как и многие другие
субкультуры. Она как-то где-то растворилась. И вот то, что они, это же их не приближало к Богу. Вот эта вот память, так скажем, о черепах, о смерти, или там люди, которые «Короля и Шута» слушают. Вот я когда-то еще, когда не начал ходить в храм, я слушал «Короля и Шута» какое-то время. Вот, то есть у них
вот
песенки веселые,
вот
значит. Вот, то есть вот тоже как бы память смертная, ну а что, она к Богу приближает? Поэтому этот вопрос, не знаю, насколько религиозный, а вот одного человека, я где-то читал, фокусника, то есть он решил так вот... себя закопать, и все обвалилось, и он кое-как выжил. Мне кажется, что это очень рискованное занятие. Мне кажется, нужно внимательно, значит, проверить этих организаторов, насколько они соблюдают правила предосторожности.
Ну вот еще и тема про крестик. Вот такая ситуация у дочки, у моей цепочка... Крепеж у цепочки слабенький, и никак не могу добежать, значит, и купить ей цепочку, отдал ей свою цепочку, и сегодня понес крестик в кармане. Не на что было повесить. Грех ли это, батюшка, вот, что я крестик в кармане с собой принес?
Ну, слушайте, вот мне очень нравится, когда спрашивают, грех или не грех. Вот грех или не грех, на все вопросы же так не ответишь, но вот я как-то сформулировал... один такой критерий, очень важно, чтобы человек понял, грех это или не грех, смотря какая причина. То есть, например, если человек что-то делает из-за нужды, необходимости, это одно отношение к этому событию. Когда он специально делает кому-то что-то, Богу или людям, неприятное. Это совершенно другое. Поэтому, если мы оказались в трудной ситуации, например, где-то за рубежом я у знакомой видел, значит, она родила ребенка, и я смотрю, креста нет. Я знаю, что она глубоко верующая женщина. Я говорю, как так? Пишу ей ВКонтакте. Она говорит, а у меня он на руке, говорит, в это время, на фотографии. Потому что с нас в больнице просто обязали снять. То есть человек на руку навязал, и вот так вот крестом ходил. А есть страны, где кресты запрещается носить, так они себе делают татуировку. Вот. У нас с точки зрения вот, православной церкви татуировка вообще это неправильно, потому что тело это так же, как и душа, храм Божий, вот, а мы на стенах храмов как бы граффити не рисуем все-таки. Вот иконку можно разместить, да, вот где-то. Вот, то есть мы все-таки...
На цепочке, вернее.
То есть ну, даже да, вот это на Калим-Никольщик купола церковь такое не одобряет.
Конечно, нет.
Но церковь, она... как бы в это особо не лезет, но это не православная, а языческая, скорее, традиция. Вот раньше, да, так делали, но вот, между прочим, мне когда-то посчастливилось прошлым летом быть в Иерусалиме, и там прям вот есть отдельная, значит, такая, как сказать, пещерка, кабинка, и вот, дескать, там... 1000 какого-то там, 400 какого-то года, она вроде как действует уже 600 лет, то есть для паломников было важно, вот они посетили Иерусалим, и они себе делали наколку, что вот в таком-то году я посетил Иерусалим.
Но, извините... Это,
чтобы не писать на стене,
память,
здесь да. был Вася, можно написать на себе.
На всю жизнь, но извините, они пешком туда шли. Это как сказать, пешком шли они туда. А сейчас прилетел на самолете, какой смысл делать такую наколку, не понимаю. Вот видите, опять же, тогда это можно назвать благочестивой традицией. Человек себе вот на всю жизнь, на память, может быть, вот чтобы, не знаю, чтобы к нему как-то относились по-другому. Вот. А здесь человек может улыбнется просто, скажет, вот что придумал. То есть, понимаете, вот как к нам будут относиться еще?
Для нас предание хранит рассказ об одном святом, у которого крест был вышит золотыми нитями на сердце. Был такой святой, я не помню, кто он сейчас, но потом мы о нем расскажем. Вот. Это говорит о том, что он в сердце своем носил вот эту любовь и к жертве Христа.
Но это вряд ли было по-настоящему да. действительно надо, вышито. Надо.
Мы часто, я даже уверен, что в 99% случаев мы вообще не придаем значения вот этому крестику. А на кресте-то распятый Бог, приколоченный гвоздями за живые руки.
Ну, Антон, ну, невозможно все время думать нет, ну, просто, о распятом Господе. Значит, все-таки понимать, он еще и воскрес.
Да, надо все-таки понимать, что это вот, да, это крест, это символ нашего спасения.
Символ спасения. И Господь через крестную смерть, так скажем, присвоил крестному знамени божественную силу. Теперь мы самому кресту поклоняемся, потому что он уже отражает божественную славу и благодать. Поэтому сам по себе крест, он действительно отражает, значит... Но я вот, знаете, скажу, как священник, который освящает крестики, я скажу, что над крестом священник читает молитву. И там в молитве есть такие слова, что верующему в силу креста дай защиту и покровительство. Поэтому, когда ко мне пришла вот одна, простите, дама и дала мне крестик, который из алмазов был сделан, то есть Христа на нем не было, и ничего на нем написано не было, просто вот крестик, обычный, две палочки, да, из алмазов. И говорит, осветите. Я так смотрел, говорю, ну как я вам освещу? Ну как-нибудь осветите. Я пошел и осветил, как... любую вещь, просто как вещь. Потому что я не знал, как осветить этот крест, на нем нет Христа, нет надписи.
То есть это была другая уже молитва?
Ну, это была другая молитва на освящение всякой вещи. Я просто не знал, что делать, как ей объяснить, но не хотел человека отпустить ни с чем. Вот, то есть, ну, вот она ушла. Но вопрос, она, как сказать, вообще вот верит или это просто украшение? Я так понял, это просто украшение для нее.
Недавно на Ютубе, на канале, канал там есть такой «Правда о вере», по Москве прошлись с кинокамерой, и у людей спрашивали, вы православный? Да. Библию читали? Ну, а сколько Евангелий? 4. А от кого Евангелие? Ну, и тут уже, значит, 90% не могли ответить. Ну... Это был большой опрос, он минут 15 занимал, москвичи спрашивали, все говорили, что они православные, но сколько Евангелий, и кто их написал, мало кто отвечал.
Ну, так бывает.
Вот. Я к тому, что, ну, к тому, что крестик носим, это как традиция, но надо все-таки понимать, что это не просто так.
А вот я, кстати, хотела задать такой вопрос. Если, допустим, ну, наверное, у женщин чаще такой возникает такая необходимость, хотя у мужчин, может, тоже, допустим, на тренировку пошел, крест снял, ну, чтобы там не удариться, допустим, когда он будет там... Ты бежишь на беговой дорожке, он все равно лучше подскакивает. Или если женщина надевает там какое-то колье, допустим, которое подразумевает ношение вот только его и больше ничего, и снимает крест. Как, надо ли себя как-то успокаивать в данном случае? Или это такой компромисс своего рода? Сделка, что ли, совести?
Знаете, вот для человека верующего, который за крест держится как за, не знаю, как за вену, через которую поступает кровь, то есть он даже вопрос такой не задаст. А для человека, которого вот снять, надеть крест, как бы это вообще не проблема, а что он тогда смущается? Он уже не относится к кресту серьезно. Для нас крест – это колокольчик на шее овечки. То есть мы, когда Господа позовем, он придет. Если мы, допустим, без креста погибли или там что-нибудь, руку сломали, ногу, как сказать, и говорим: «Господи, почему ты нас не спас, не защитил?» Ответ-то какой? А почему вы крест не носили? Крест защищает. Я уже распялся на кресте и дал кресту силу. Эту силу вы на себе не носили, как вы можете меня в этом упрекать?
Как сказал мальчик, который принес домой крестик, мама говорит: «Зачем ты взял чужую вещь?» Он сказал: «Тут написано: спаси и сохрани, я спас и сохранил».
Все правильно
сделал. Сейчас короткий у нас будет перерыв. В студии Лидия Андреева, Антон Садчиков и отец Владимир Панарин. Антон обещал следующий интересный вопрос.
Сегодня у нас день блаженной от раковицы Музы, среда. Всех именинников с этим именем я поздравляю.
А вообще знаете кого-нибудь с именем Муза?
У меня соседка.
Я у нас в школе, не у меня, а в параллели преподавала женщина, по-моему, Муза Петровна она была.
В общем, Муза – это православное имя, это православная святая, очень интересна у нее судьба. И прежде чем я прочитаю вам краткое ее житие, я скажу, что это разговор на тему «Почему умирают дети?». Если есть Бог, это самый частый вопрос у людей, сомневающихся или неверующих. Почему умирают дети, если есть Бог, да? И об предопределении человеческой святости, о том, что не все рождаются святыми, вот, или даже там, или способными восприять веру, поверить, не все люди. А кто-то уже рождается, ну, и Бог знает об этом и приводит его, проводит его такими путями, которыми ему нужно. Вот сложно сказал, но сейчас поймете. Вот про судьбу этой девочки, ну, ей было лет 12-14, судя по преданию. Эта девочка жила в V веке, и о ней мы узнали из рассказа святого Григория Двоеслова. Это был тоже великий святой, папа римский. Григорий Двоеслов, это было еще до разделения церквей на православную и католическую, а он, в свою очередь, узнал о Музе и от ее родного брата. Вот однажды к этой девочке, она была, скажем так, под современным тинейджером возраста, не знаем точно ее, где-то было ей 12-14 лет, пришла во сне Пресвятая Богородица, окруженная отроковицами, то есть тоже она была не одна, рядом с ней были такие же девочки. И спросила у Музы: «Хочешь ли следовать за мной и жить вместе с этими отроковицами?» Ну, как тут ответить? «Конечно, хочу», сказала Муза. «Тогда не делай ничего плохого, избегай смеха, игр, и в 30-й день приду за тобой, и ты будешь с нами». Вот отступление, да? Мы тоже знаем очень часто вот жития святых людей, которые, ну, вот уже с детства там, уже были к святости предрасположены. Это Сергий Радонежский, это тот же самый Иоанн Златоуст. Мы знаем, что детство они проводили в тишине, избегая детских игр, избегая вот этого личного смеха, потому что есть такая заповедь: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Потому что я, когда смотрит моя дочка всякие разные там КВНы, уральские пельмени, зависает над ними, я не запрещаю ей, но напоминаю: «Доченька, горе вам, смеющиеся ныне». Она говорит: «Пап, ну это же ничего плохого тут нету».
А как же всегда радуетесь?
Вот, так вот. Она говорит: «А что же мне тогда, как мне радоваться?» Я говорю: «Слушай, ну вот посмотри на ребеночка маленького, пойдем погуляем с нашим у соседей два малыша маленьких. Он же сколько радости приносит ребенок, общение с маленьким ребенком. Или котята вот бегают, кошечка наша. Она же приносит радости не меньше, чем какой-нибудь там КВН, понимаешь?» Вот. А это расслабляет и уводит. Те же самые детские игры. Вот очень интересно. Богородица сказала Музе. Богородица сказала: «Не я». избегай смеха и игр. Ну, смотрите.
Она вот, готовилась к смерти. Надо
вот,
это понимать.
Вот, значит,
то есть она готовилась к вечности.
Ну, мы все готовимся к смерти. Мы не знаем, когда наша жизнь закончится. Вот то же самое. Вот тема детского садика и школы, которую мы еще не раз затронем на наших эфирах. Человек, Бог создал человека как троицу. Мама, папа и ребенок. Как семью. А коммунисты, большевички, пришли к власти 100 лет назад и создали детские сады и школы в том виде, в котором мы имеем сейчас. Это школы, созданные по немецкому образцу. Созданные, вот, человек не создан быть в коллективе, где его унижают более сильные, где его учат материться. Когда нам говорят о том, что есть какая-то социализация, нет никакой социализации. Есть либо ущемление личности, либо личность себя ломает и становится совсем
Антон,
другой.
Можно я с вами немножко поспорю? Вот раньше, как я понимаю, дети воспитывались прабабушками. То есть даже не бабушками, бабушки, мамы, они шли на поле, да? Вот возьмем себе крестьянскую семью. А вот прабабушки, старики, которые уже не могли работать, они следили за детьми, за маленькими. Вот я так понимаю. А вот сейчас, например, где прабабушки? И даже где бабушки? Даже бабушки работают сейчас. Поэтому сейчас, вот я вам скажу, вот для меня садик, например, это величайшее благо. Без садика это сумасшествие, конец и просто, как сказать, отчаяние для моей жены. Просто я не смогу уговорить свою жену на 4-го, на 5-го ребенка, если не будет у нас садика. А прабабушка далеко, бабушка
но
работает.
Я говорю об идеале вообще.
То есть получается, что город, вообще город, он уничтожает вот те лучшие традиции воспитания ребенка, которые
если,
когда-то существовали.
Да, если есть возможность, то лучше ребенка не давать ни в садик, ни в школу. Ну, если есть возможность и ну, желание, то лучше, конечно,
сейчас
чтобы у меня
тогда
была...
Сейчас вообще,
я так понимаю, что сейчас запрещено не отдавать в школу.
То нет,
есть, то нет, есть, экстернатом заканчивать
школьное
можно.
Послушайте.
Нет, школьное... просто так не учиться нельзя.
Школьное образование у нас абсолютно свободная по конституции. Если ты хочешь поступать потом куда-то в вуз, ты можешь учиться дома и сдавать в школе экзамены. Мы писали о таких людях в Челябинске. Есть такие семьи. Вот, например, одна женщина, она объединила 5 детей своих знакомых, и эти дети, она забирает их к себе домой. Днем они живут у нее. К ним приходят учителя, она их обучает. И уже абсолютно точно доказано, что дети, это, кстати, доказано в нашей любимой, нелюбимой Америке, США, что дети на домашнем обучении всегда в 2 раза умнее по коэффициенту не IQ, есть коэффициент там какой-то там.
Ну а что
там.
Вы хотите? В одном классе 25-30 человек.
В общем,
как можно уделить
в общем,
время
коллектив, им? Детский коллектив, он человека разлагает, он портит его. Лучше было бы, я говорю, что не делайте все так, а лучше было бы, если бы ребенок рос в многодетной семье. Потому что где-то начиная, как психологи заметили, где-то с 5-го ребенка начиная, 5-й ребенок уже воспитывает младшего, а младший учится у старшего чему-то. И...
Для этого нужны духовные ресурсы.
Так вот.
Человек
ну,
должен смело
мы сейчас заговорим на сегодня день блаженной Троковицы Музы, поэтому мы вот и вернулись, вот я на эту тему свернул, на детскую, вот, и девочке сказала Богородице, я за тобой приду, сказала она ей. С этого времени Муза стала серьезнее и долго сосредоточенно молиться. Родители были удивлены таким поведением дочери, и тогда она рассказала им о своем видении. Вот. И на 25-й день девочка сильно заболела, а в 30-й день... увидела Божью Матерь и со словами «Иду, госпожа моя», представилась Богу. Вот извечный вопрос. Если Бог есть, почему ребенок мой умер? Почему он заболел? Вот один раз мы проводили концерт благотворительный с Ольгой Сергеевой, с нашей челябинской певицей, «Комсомольская правда», и собрали там деньги, и потом деньги я передавал больным. И самую большую сумму я отдал мальчику, который ходит с трубкой в горле. У него из горла торчит трубка, тогда ему было лет 8-9, вот, и его в школе дразнят за это. То есть ему мало того, что он ходит с трубкой, его постоянно еще дразнят его.
Ну, дразнят всегда за что-нибудь
находят. А ему не упасть, то есть ему, он дышит через эту трубку, у него слюна отходит через эту трубку. Вот. И когда я давал деньги родителям, я какое-то там высказал сожаление, я уж не помню, я увидел 2 счастливых людей, и они мне сказали, вы знаете, вот, как попытайтесь нас понять, Но когда это случилось с нашим ребенком, мы узнали, что такое жизнь на самом деле. Вот до этого мы вообще цену жизни не знали. Мы объединились как семья. Вот. И ну, это надо понять. И вот про эту, про девочку-музу, про сегодняшнюю. Вот она заболела, да? Бог знает, когда человеку лучше. Лучше уйти.
Ну, задайте вопрос, Антон.
Когда лучше... Ну, я даже не вопрос, тут даже не вопрос. Вот, так ведь оно и есть. Как говорит известный профессор Осипов богословия, это то же самое, что вы потерялись в лесу, и летит вертолет над вами спасательный. И говорят, есть одно место. И, ну, вы, конечно, ребенка. Ребенка заберите. И вот он уже там, а мы еще здесь идем по этому лесу бродим.
Ну вот вопрос, почему умирают дети, да? Вот я вспомню коммунистическое время, когда и церкви разрушали, и священников убивали. И вот недавно на теологии мы рассуждали на эту тему, почему вообще это произошло. И пришли к такому выводу, такому, так скажем, религиозно-духовному выводу, что здесь цель у людей было построить рай на земле.
И у коммунизма,
да, у коммунизма. И авторитетом должны быть вожди и государство, и закон. И никакой, так скажем, Бог, никакие святые не должны напоминать людям о чем-то более высоком и нравственном, чтобы, так скажем, не испортить этот авторитет вождей, строителей коммунизма. И вот мы все так же здесь, на земле, живем и строим у себя рай на земле. И нам кажется, что идеал – это вот здесь, на земле, когда ты счастлив.
Подольше пожить, получить хорошее образование.
Но Господь-то рассуждает с точки зрения вечности, да, с точки зрения вечной жизни, вечной души. Поэтому, если бывает, Господь видит, что этот ребенок, значит, за него молятся и на небесах, и на земле, и он, допустим, станет преступником, например, будет воровать, этот ребенок может родиться,
да,
без руки.
И мы знаем такие случаи, да.
Или этот ребенок может умереть в детстве. И когда мы задаем, потом мы зададим вопрос Богу, а почему? А Господь скажет, а потому что вы сами просили ему спасения. Понимаете? Вопрос, что мы хотим? Как сказать, бывает так, как сказать, человек превращается в преступника, вот, почему он так долго живет? Да за него никто не молится. Не молится он, если хотите, в какой-то мере забыт небесами. А только человек начинает идти к Богу, то Господь начинает участвовать в его жизни, но больше с точки зрения вечности. Надо это понимать.
Вот сейчас давайте прервемся. Я думаю, это сейчас вот этот вот посыл этот нуждается в осмыслении. В студии Лидия Андреева и Антон Садчиков. В эфире «Православный календарь». Вместе с нами отец Владимир Панарин. Мы продолжаем. Я напомню, в предыдущей части мы обсуждали, наверное, один из главных и первых вопросов всех сомневающихся в необходимости веры в Бога. Почему умирают дети?
Да, почему мы эту тему взяли? Потому что сегодня, вот в среду, день блаженной Толковицы Музы, которую Господь призвал в возрасте там, 12-14 лет к себе.
Да, вот, отец Владимир, вы говорили, что недавно имели...
Святой, то есть ее мощи исцеляют людей, это один из главных признаков святости. Это не то, что человек жил святой жизнью, ну что там ребенок 12 лет, она именно святая.
Вот вы говорили, что имели недавно такой поучительный разговор с прихожанкой,
вот,
да?
Когда-то в детстве, я думаю, это не будет, так сказать, обидой для моей жены, она, когда была маленькая, с подругой в деревне, они начали открывать улей от пчел, чтобы посмотреть, что же там внутри, в этом домике. Что... И вот мне жена рассказывает. Моя, говорит, прабабушка сидела в это время у окна и внимательно смотрела, чем же все это закончится. Ну, это закончилось, конечно, криками, визгами, болью, значит, слезами и так далее. Но она смотрела на это, а потому что у нее жизнь была тяжелая. У нее жизнь была, она очень много всего пережила за свою очень долгую жизнь. Ей, по-моему, около 90 лет. И вот она на это смотрела, она на это смотрела не так равнодушно, как сказать, что ей без разницы. Она на это смотрела, потому что она знала, чем это закончится, и она знала, что это не катастрофа, это не трагедия, это не конец для жизни человека. И вот Господь, Он тоже, Ему каждого человека, поверьте мне, жальче, чем родителям жалко своих детей. Гораздо жальче. Господь за каждого, вот у Серафима Саровского есть такое выражение, что Господь любит каждого человека так, как если бы он был у него единственный. Вот как Господь к нам относится. Но вот именно Богу важнее, чтобы мы обрели вечную жизнь. Поэтому и получается, что мы иногда страдаем, иногда болеем, иногда умирают дети в детстве. То есть каждый, вот каждому Господь, он смотрит, кому когда что полезно. Мы вот должны, конечно, здесь доверять Богу. А люди, когда они говорят, вот если дети умирают, неужели вот есть Бог, они просто ищут повод, чтобы ничего не делать со своей жизнью. Просто человек, он, как правило, ленивый, он не хочет меняться. И вот вы меня простите за это выражение. Когда ты живешь среди других людей и смешиваешься с толпой, и вот один курит, другой матерится, этот пьет, а я как бы ни то, ни другое вообще, ни третье не делаю, то получается, я-то святой по сравнению с другими людьми. То есть все мы немножко грешные, но и все мы более-менее нормальные. Но когда человек приближается к святости, он начинает чувствовать внутри жгучие угрызения совести. И ему нужно либо сказать, это все неправда, Бога нет, вот потому что там дети умирают, потому что войны, потому что там страдают и так далее, Там я Бога о чем-то просил, он меня не услышал, я просил меня исцелить, он меня моментально не исцелил. То есть человек ищет поводы, чтобы сказать, что это вот все неправда, чтобы не меняться. Либо ему нужно меняться. Вот в чем проблема. Поэтому все эти вопросы...
Меняться все не любят.
Кстати, вот, по поводу последних фраз об угрызениях совести и выборе. Либо есть, либо нет. И недавно наш главный редактор Владимир Сунгоркин давал интервью белорусскому телеканалу и рассказал такую историю. Его спросили, что у вас в жизни, какие-то потрясения, которые вам запомнились. Он сказал, мне запомнился такой случай, мой партнер, мой друг, и партнер по бизнесу меня очень сильно подставил, он в подробности не вдавался, меня очень сильно кинул, просто я был ошеломлен, и встретившись с ним, я спросил, а почему ты так сделал? Он сказал мне честно, слушай, а я подумал, ну вот смотри, если бы был Бог, то не было бы столько вот всяких людей плохих вокруг, всяких негодяев, не было столько бы смертей, как вы сказали. А раз это все есть, значит Бога нет. А раз нет Бога, то я решил тебя кинуть. Потому что мне нужны деньги. Все равно один раз живем. Понимаете?
Вот,
логика
вот
человека.
Да, ничего
себе логика.
Вот, смотри, зато честно.
Наш главный редактор говорит, я был так настолько ошеломлен этим самым, что ну, как бы я в Бога
верю.
Что пошел
в храм, поставил
нет,
за него свечку.
Нет, я в Бога верю. Я отдал это все на волю Божию. Это я уже от себя говорю своими словами. И потом, говорит, все-таки потом он был наказан, этот человек. А сейчас, говорит, мы с ним опять друзья.
Удивительно.
Видите, вот если Бога нет, значит, все позволено. Значит, все позволено.
Все можно, живем один
а
раз.
А почему ну, нет уже Бога? Ну,
вот в том-то и дело, что
ну, и
получается...
Ну и убивай,
да,
и играй.
Да, получается, если это жизнь, вот, это основной смысл, если мы такие, знаете, куски мяса, умные такие, как сказать, плесень, у которой есть мозги,
как
если
мы такие... Чуть-чуть умнее обезьяны, ходящие на двух ногах, да?
Ну да, то есть если получается так, то выходит, что мы должны занимать высшую цепочку пищевую. То есть мы должны всех пожирать. Пожирать легче всего слабых, убогих, хромых, дурачков и так далее. Получается, что если бы человек не носил в себе образ Божий, если бы человек не чувствовал, что есть что-то такое, как вечная душа, Господь, то все человечество превратилось бы просто в животных, которые сильные поедают слабых. Это однозначно. Потому что это логично, это выгодно, когда сильный ест слабого. А обратная сторона, когда сильный наказывается, а Господь слабых возвышает и ставит на высокие посты, а мы это в истории человечества видим, как люди хромые, убогие, больные, вот взять даже апостолов, рыбаки, да, они боялись, что их убьют, иудеи, часть из них были неграмотны, и вот они выходят, начинают говорить другими языками, идут смело на смерть, в первый день 3000 крещенных, во второй день 5000 крещенных. Откуда это? Вот если нет Бога, откуда это в человеке? Зачем это ему нужно?
Это ведь история, это ведь не то, что выдумки, это исторический факт. И знаю, вот я сейчас смотрю часто всякие разные диспуты на Ютубе между православными, там, атеистами, и там недавно был один журналист с одной известной радиостанции, который когда-то был верующим, потом увлекся наукой, и он, я не против религии, она помогает обществу выжить, но я вам сейчас докажу, что, значит, Бога нет, и давай там терминологии, там, все, то есть настолько вот увлечен этим всем, но Бога все равно нет. Но, говорит, но жить надо все равно праведно.
Знаете, я вот недавно посмотрел фильм протестантский, да, зарубежный такой фильм, который называется «Бог не умер». Вот. И вот мне очень не хочется вот как спойлерить, может быть, вы сами посмотрите.
Да почему? Но вот, что там,
но там, там был,
почему его стоит посмотреть?
Там, вот, там был вот преподаватель, который всех студентов заставлял написать «Бога нет». Вот, и один из студентов, он вызвался, он говорит, я христианин, я ему не могу это написать. Тот говорит, ну вот, да, и они начали спорить, то есть три раунда, и все студенты должны в конце решить, кто из них победил. И вот, собственно говоря, мы здесь в итоге видим, что вот этот вот преподаватель, на самом деле, он просто находился в очень страшной обиде на Бога. В страшной обиде на Бога, это была причина, почему он так делал.
То есть по каким-то личным
это причинам. Это личные. Знаете, я вспоминаю, я недавно прочитал анекдот, прекраснейший анекдот, значит, преподавательница кричит детям, вернее, говорит детям в классе в советское время, дети, значит, кричим в небо, Бога нет, значит, все дети там хором, Бога нет, значит, один мальчик не кричит, учительница говорит, ты почему не кричишь? Он говорит, если Бога нет, зачем кричать, а если он есть, зачем портить отношения? Вот, и вот это вот, собственно говоря, прекраснейший анекдот, который вот действительно, вот те, кто борются...
Мальчик умный не по годам.
Как сказать, мудрый мальчик, значит, мудростью, наделенной от Бога. То есть, вот, собственно говоря, наша жизнь, она вот именно удивляет просто. Люди борются с религией, борются с Богом, борются в своей жизни. А зачем, если всего этого нет, то ты с этим не борись. Между прочим, когда апостолы начали проповедовать Христа, иудеи как раз встали вот в такую проблему, и один из них, когда они совещались, один из них сказал, послушайте, вспомните, как много было различных сект, как много было людей, которые будоражили умы, и за ними шли. Где все они? Их всех нет. Господь рассеял, рассыпал это дело. Выходит, что если это не, если дело не от Бога, оно само рассыпется. Мы даже не будем ничего трогать. Но если это дело от Бога, то как бы нам не быть противниками Богу? Сказал этот вот мудрый старец, забыл имя, не буду сейчас. Вот, то есть, вот она, как сказать, ситуация мира.
Кстати, про этот, про лозунг «Бога нет»,
Бог умер?
Да, не так давно,
Нитшанский,
буквально
если не ошибаюсь,
там
да?
лет 50 назад, известный атеист Ричард Докинс, о нем много писали, он написал книгу «Бог как иллюзия». Я почитал эту книгу, но это вообще детский сад, конечно, вообще просто, не всякой критики. Ну ладно, но атеисты, а он сам эволюционист, как бы такой уж прям сильно науке-то не имеет отношения. Вот, например, он в генетике вообще слабо понимает. Но неважно. Вот по Лондону ездили автобусы с надписью «Бога нет», рекламируя его книгу. Значит, вот. И есть очень-очень интересный диспут, посмотрите на Ютубе, вот Ричард Докинс против архиепископа Уильямса.
А,
значит, да, они оба, это был диспут, какой самый известный университет в Лондоне?
Оксфорд.
Оба выпускники Оксфорда, между ними сидит декан Оксфорда и говорит, что я вам завидую, вот в данном случае вы знаете, что Бог есть, вы знаете, что Бога нет, я вот не знаю ни того, ни другого,
поэтому
я с удовольствием вас послушаю. И знаете, это очень такой с юмором, очень такой красивый, там язык английский, там идет перевод на русский язык, посмотрите. Ну, в общем, наш его сделал, архиепископ его сделал, задал ему много вопросов, и на которые он не смог ответить.
А поэтому, между прочим, большинство ученых верующие люди.
Как говорит Дмитрий Смирнов, известный протоиерей, если вы не верите в Бога, но хотите поверить, сделайте такое упражнение. Сядьте ночью, когда все уже уснут, вечерком на стульчик в этом, на кухне, и скажите, Бог, если есть, откройся мне. Бог, если есть, откройся мне. Через недельку он вам точно откроется.
Да, согласен.
Кстати, да, я нашла вот эти дебаты Ричарда Докинза и архиепископа Уильямса. Действительно интересно посмотреть. Всем рекомендую, сама этим займусь. Большое вам спасибо. До встречи на следующей неделе.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.